говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» записан в Берлине, в галерее Беллери, где проходила выставка Славы Магутина «Мое существование, мое сопротивление». Во времена карантина она работала по предварительной договоренности. В России Ярослав Магутин известен как поэт и журналист, автор книг «Упражнения для языка», «Америка в моих штанах», «30 интервью», «Термоядерный мускул», «Декларация независимости». Он был одним из первых политэмигрантов ельцинских времен. Из-за его публикаций в начале 90-х заводились уголовные дела по статьям «Хулиганство с особым цинизмом» и «Возбуждение межнациональной розни». Магутин эмигрировал в Соединенные Штаты, получил политическое убежище и занимается преимущественно фотографией. Выставки его работ прошли во многих странах, в том числе и в России, а в Соединенных Штатах вышли 3 альбома. Слава Магутин рассказал мне о берлинской выставке, дружбе с Эдуардом Лимоновым и своих замыслах.
Это моя первая сольная выставка в Берлине и вторая сольная выставка в Германии после того, что я сделал в Штутгарте 2 года назад. Структура выставки была продиктована моими последними проектами, которые все построены в таком математическом смысле, там коллажи определенного количества фотографий, которые составляют такую мозаику. Каждая серия работ представленных может быть интерпретирована как одиночные фотографии работы или как большой мозаичный холст. И в общей сложности в этой выставке более 150 работ, охватывающих 20 лет моего творчества.
В России вас знают в первую очередь как поэта. Я знаю, что в основном вы сейчас пишете по-английски.
Интересно в том, что последние несколько лет я стал писать по-русски, потому что я перестал заниматься русской журналистикой практически 20 лет назад и перешел на английский. И последние пару лет я стал опять писать по-русски, в основном поэзию. И главной целью это было фактически такое упражнение для языка. Это название моей самой первой книги стихов «Упражнение для языка». То есть я фактически прошел такой 25-летний курс от самых первых моих стихов, публикаций до последних, которые сейчас вышло несколько публикаций двуязычных. И я, кстати, готовлю книгу поэзии в данный момент, которая называется «Молодость сатаны», которая будет тоже двуязычной.
Сколько лет вы уже не были в России и почему не приезжаете?
15 лет исполнилось. И последний раз я был в России с двумя выставками. Одна была в галерее Реджина, и вторая была сольная выставка в Музее современного искусства во время первого московского биеннале. И за последнее время у меня просто не было никаких проектов в России, и я практически не писал по-русски за все эти годы, поэтому такой не было творческой потребности для того, чтобы туда поехать. И я был постоянно занят какими-то проектами в разных концах света, и мне всегда, как художнику, было гораздо более интересно выставляться в каких-то новых местах, где я никогда не бывал до этого.
Как раз когда началась ваша выставка в Берлине, умер Эдуард Лимонов, и я думаю, что это напомнило вам очень многое из того, что происходило в начале 90-х годов России, когда вы дружили, когда вы вместе создавали национал-большевистскую партию. Что в первую очередь вам вспомнилось?
Лимонов для меня был таким героем романтического плана. Прежде всего, как поэт и писатель, я был очень вдохновлен его ранними книгами. Это «Я, Эдичка», и «Подросток Савенко», и «Дневник неудачника», и первая книга его стихов под названием «Русская». Я по-прежнему его считаю прежде всего великим русским поэтом. Все остальное, то, что он сделал за последние годы как политик и беллетрист, мне не очень интересно, но я по-прежнему его считаю героем в том плане, что он действительно создал себе жизнь, которая неотрывна от его творчества, и он редкий пример такого персонажа, граница между его творчеством и его жизнью практически неразделима. И это очень редко в контексте русской культуры, где сейчас, на мой взгляд, нету ни одного человека в культурной сфере, который был бы сопоставим с тем влиянием, которое Лимонов оказал на российскую культуру и политику. Независимо от того, как люди относятся к его политическим взглядам, тот факт, что он смог балансировать между политикой, искусством, литературой и перформансом, это, на мой взгляд, очень уникальный пример творчества человека.
Верно ли, что вы придумали название «Национал-большевистская партия»?
Нет, конечно, нет. Это Лимонов, это была идея Лимонова. И я, кстати, должен сказать, что я никогда не был членом Национал-большевистской партии, но я был одним из учредителей и первым редактором газеты «Лимонка», и я, собственно, придумал это название. И я был их нью-йоркским корреспондентом первые два года моей жизни в Америке, и многие тексты, которые были опубликованы в «Лимонке» в то время, позднее вошли в книгу моих мемуаров «Америка в моих штанах». И, опять-таки, что касается политических взглядов Лимонова, я не совсем их разделяю, и его национализм мне не совсем симпатичен, но я считаю себя русским патриотом, и то, что Лимонов был, безусловно, русским патриотом и в своем творчестве, и в своей политике, это тоже для меня такой очень важный момент. Я считаю, что тот факт, что он всегда находился в оппозиции власти и в оппозиции режиму, для меня это тоже очень такой важный момент, потому что я могу то же самое сказать о себе, что я всегда в оппозиции власти.
В последние годы как раз Лимонов не был в оппозиции к власти, и очень многих это поразило, потому что он был одним из первых политзаключенных, если не первым, после прихода Путина к власти, и после этого он перешел на практически к полной поддержке Путина, и в том числе и таких вот решений, как аннексия Крыма и так далее.
Да, я, к сожалению, не следил за его высказываниями, публикациями последних лет. И последний раз я, наверное, с ним общался, когда ему исполнилось 70 лет. Мы переписывались до этого довольно регулярно. И у меня до сих пор сохранились письма, которые он написал, факсы и так далее. Опять-таки, я думаю, что Лимонова нельзя анализировать с позиции одного жанра или одного высказывания, одного выступления. Я думаю, что если воспринимать его в целом, то, опять-таки, я думаю, что там можно найти много аналогий, скажем, с Юко Мишимой и так далее, который был героем Лимонова и тоже пытался совершить политический переворот и создал такую армию националистов. То есть там много каких-то аналогий более художественного склада, в моем понимании, чем таких искренних политических убеждений.
В первую очередь, в 90-е годы, когда Лимонов только вернулся в Россию, он воспринимался как, может быть, даже как надежда на то, что он возглавит ЛГБТ-движение, потому что он ассоциировался с романом «Это я, Эдичка», где он открыто говорил о своей бисексуальности, и многие именно в этой ипостаси его воспринимали, но он фактически от этого романа отрекся, отказался его переиздавать и всячески вот эту часть своей жизни отрицал или скрывал, или предпочитал не упоминать. И надежды, которые тогда были, совершенно не оправдались. Почему так произошло, как вы думаете?
Прежде всего, это ситуация, когда люди помнят только какую-то определенную скандальную вещь о человеке и забывают о всем остальном. Я, кстати, был непосредственно связан с первой публикацией романа в России в то время, когда работал в издательстве «Глагол», которое было первым российским издательством, издававшим Лимонова. И несколько его вышли с моим предисловием, и я сделал с ним несколько интервью, в которых я спрашивал напрямую, насколько автобиографичен был этот роман. Лимонов всегда избегал ответа, что мне... Опять-таки, я не хочу спекулировать о том, насколько роман был автобиографичен, и насколько это какая-то ситуация, которая всегда ассоциируется с его ранним творчеством, была автобиографична. Но мне кажется, что у Лимонова... Одна из его цитат была, когда я спрашивал о его отношении к сексуальным меньшинствам, он сказал, что удел меньшинств как любого рода ему не интересен. Ему было... Я думаю, что главным моментом для него было то, чтобы стать частью популярной массовой культуры. И я Думаю, что ему удалось это сделать на протяжении 25 лет его жизни в России. Он всегда оставался в центре внимания. И независимо от того, чем это внимание было обусловлено, я думаю, что его харизма как человека, как писателя, как политика для многих была главным моментом, почему столько людей восприняли его частью чего-то такого очень важного, нового и революционного. Я думаю, что тот факт, что он оставался оппозиционером и революционером, независимо от того, что он поддержал аннексацию Крыма и так далее, я думаю, что это все разные грани того же человека и того же художника. Для меня Лимонов остается очень важным поэтом и писателем, и человеком, который был одной из ключевых фигур 90-х и 2000-х годов. И я думаю, что его книги будут иметь резонанс много лет спустя.
Он выбрал для себя вот такой вот путь в популярную культуру. Вы выбрали другой путь. Вы были хулиганом и остались хулиганом. И все-таки, наверное, ценности меньшинств для вас важнее, чем ценности масс.
Но это главная причина, почему я уехал из России. Помимо моего уголовного преследования, еще мне всегда была симпатична идея анонимности как художнику, как писателю. И тот факт, что я фактически должен был себе начать всю свою жизнь и карьеру с нуля, после того, как я приехал в Америку, для меня тоже было очень интересным. Это как бы такой процесс полный изобретения себя и своего творчества с самого абсолютного нуля. Я думаю, что тот факт, что в России по-прежнему помнят в основном мои хулиганские публикации, наверное, это свидетельство того, что, может быть, действительно я что-то написал, сделал такое, что тоже имело определенный резонанс в то время. Но для меня то, что я сделал как художник за последние 25 лет, гораздо важнее и в личном плане, и в плане художественном, потому что я экспериментировал в разных жанрах, в разных форматах, сделал проекты в 20 с лишним странах, и последние 20 лет ездил по миру со своими выставками и фотографиями, видеоискусством, инсталляциями, перформансами и так далее. Для меня каждый проект — это возможность сказать и придумать что-то новое. И для меня это все связано, это все звенья одной цепи. Даже эта выставка в Берлине, большинство работ вообще никогда до этого не были представлены или опубликованы.
Тем не менее, вы остались хулиганом или с возрастом становитесь более консервативным?
Мне нравится то, что я больше и больше делаю проектов на каком-то более массовом уровне, потому что я думаю, что как художник я никогда не поступал со своими принципами. И я верю, я консерватор в этом плане, потому что я ощущаю себя тем же подростком, который публиковал первые свои стихи, статьи в 16 лет. Я пытаюсь сохранить то же самое мироощущение и тот же самый подход ко всему, что я делаю, потому что для меня каждая публикация, каждая выставка, каждый перформанс — это возможность сделать что-то в эстетическом плане, что никто другой не делает. То есть это попытка, во-первых, документации, во-вторых, комментарии по поводу каких-то социальных и политических событий, которые имеют глобальное значение. Но всегда с точки зрения меньшинств и аутсайдеров, людей, которые считаются маргиналами с точки зрения официоза и эстаблишмента. То есть все, что я делаю в той или иной степени, это попытка атаковать заскорузлые стереотипы, табу и какие-то моральные предрассудки и так далее.
Радио «Свобода», культурный дневник. Наш гость – художник, поэт и журналист Слава Магутин. Мы беседуем на его выставке «Мое существование, мое сопротивление» в Берлине.
Когда вы приехали в Америку, это было уже 25 лет назад, была совершенно другая еще, по крайней мере, остатки какой-то вот старой бунтарской культуры, бит-поколения и так далее. Вы были знакомы с Алланом Гинзбергом и другими людьми. из 50-х, 60-х, 70-х. Сейчас их уже нет. И, конечно, вся андеграундная сцена очень сильно изменилась. И нравы изменились. Уже легализованы однополые браки. Кончился кризис вокруг СПИДа, AIDS crisis. Да? Как менялся Нью-Йорк? Как менялся нью-йоркский андеграунд? И как вы менялись внутри этого андеграунда?
Я думаю, что, безусловно, андеграунд превратился в такой очень, в определенном смысле, это клише, которое я не хочу использовать, потому что я думаю, что, по сути дела, андеграунд в том смысле, в котором он существовал в начале 90-х, в середине 90-х, когда я приехал в Нью-Йорк, он просто перестал существовать. То, что мы сейчас видим в социальных сетях, это практически такая попытка гальванизации, организации каких-то меньшинств, которые пытаются из реальности перейти в какое-то такое виртуальное состояние. И я думаю, что интернет в этом плане имел очень такой двоякий эффект на маргинальную андеграундную культуру в том плане, что это превратилось в такую черную дыру, которая засосала все самые интересные и радикальные явления в плане культуры и в плане борьбы за права человека, меньшинств и так далее. Я думаю, что, с одной стороны, это, конечно, объединяет людей в разных концах мира. С другой стороны, я думаю, что это негативный эффект в том плане, что многие меньшинства, такая инфраструктура, которая существовала в реальном мире, перестала существовать, и люди просто, на самом деле, то, что вот сейчас происходит с вирусом и с этим гуманитарным кризисом, который связан с этим глобальным вирусом, я думаю, что это последняя попытка разрушить какие-то человеческие, живые человеческие контакты, которые существовали и связывали людей в контркультуре. То есть сейчас это перешло в такое виртуальное состояние, где эти люди практически живут в полной социальной изоляции, несмотря на то, что они как-то существуют в виртуальной реальности.
Но тем не менее у вас очень популярный Инстаграм, и вы регулярно его обновляете, и у вас очень много поклонников. Я думаю, что это самый простой способ общения с аудиторией через Инстаграм. Или вас он не устраивает?
Нет, я думаю, что это, конечно, очень эффективный способ. Это хорошая платформа, особенно для молодых художников, у которых нет возможности доступа к галерейной структуре или к музеям. Я в этом плане могу себя считать достаточно таком lucky, как сказать, счастливым.
Удачливым.
Удачливым в том плане, что у меня художественная карьера, которая существует в реальном мире, не только в социальных сетях. То есть для меня моя Инстаграм – это как такой блог, дневник документации моих проектов, прежде всего. То есть если я забываю, в какое время и в каком месте определенная фотография была сделана, я могу очень легко это найти в Инстаграме. Это как бы для меня такая идеальная документация. И в то же время мне нравится идея того, что это как бы попытка разрушить тоже такой establishment, который существует в художественном мире. Потому что я думаю, что больше и больше молодых художников сейчас работает напрямую с аудиторией в обход устоявшихся структур власти и системы современного художественного мира, которая, на мой взгляд, абсолютно коррупционна, отжившая себя система, можно сказать.
Многие думают, что меньшинства взяли власть в культурном мире и диктуют свои правила. Особенно в университетах, такая вот оголтелая политкорректность и так далее. Правда ли это? Действительно ли это так в Америке? Чувствуете ли вы какие-то преференции в связи с этим? Или это такой популярный миф?
Я думаю, что, конечно, за последние годы можно сказать, что меньшинства имели очень большой успех в плане того, что они действительно получили доступ к рычагам власти, культуры, влияние на формирование общественных вкусов, общественной морали, общественного поведения. И я думаю, что это очень позитивный момент, но в негативном плане политической корректности это очень, на мой взгляд, печальная ситуация. Это такая цензура, которая существует и на уровне общественном, и в то же время на уровне личном. Сейчас все большее количество художников и писателей, и людей, представителей поп-культуры, которые ориентируются на политическую корректность как главный эталон того, что они делают. Все это должно проходить через фильтры и цензуру этих вот новых политически корректных установок, которые практически были придуманы на самом деле задолго до того, как меньшинства имели такое культурное и политическое влияние. Политическая корректность, можно сказать, возникла во времена Рейгана, когда была очень консервативная политическая и культурная обстановка в Америке, и это была необходимая реакция на реакционность властей. В данный момент, я думаю, политическая корректность распространяется на все сферы нашей жизни, и я думаю, что негативный эффект политической корректности гораздо превышает позитивный эффект того, что меньшинства сейчас дорвались до рычагов власти.
В чем он заключается, скажем, если выбрать какой-нибудь пример близкий к вам, знакомый вам, может быть, даже и вашей судьбе как-то она плохо сказалась?
Я думаю, что тот факт, что я снимался в порно, конечно, не помог моей карьере ни в художественном, ни в академическом плане, потому что я знаю многих моих ровесников, которые сейчас преподают в разных престижных университетах и колледжах. Несмотря на то, что меня приглашали на лекции и выступления в разных университетах и колледжах, я не могу себе представить, чтобы мне когда-то предоставили позицию профессорскую или какого-то постоянного такого преподавателя. Я думаю, что моя репутация, связанная со многими моими публикациями. Скажем, недавно я сделал художественный проект с Эдмундом Вайтом, которому недавно исполнилось 80 лет. Мы сделали художественный видеопроект вместе, в котором был снят русская порнозвезда Лев Иваньков, которому было 18 лет в тот момент, когда мы снимали это видео, и Эдмунду было 78. Проект был посвящен intergeneration, межпоколенческому дискурсу, можно сказать. Тот факт, что разница в возрасте между актерами была 60 лет, я думаю, с одной стороны, это было очень экспериментальным шагом, с другой, я думаю, это многих шокировало и вызвало очень смешанную реакцию. Я получил массу негативных и ненавистнических комментариев по этому поводу, потому что многие считали, что я просто облил грязью замечательного писателя, который считается одним из столпов культуры в Америке, который написал книгу «Радость гей-секса», «The Joy of Gay Sex», которая была первым гей-бестселлером в Америке. Но в то же время, кстати, Эдмунд был в восторге от этого проекта, и несмотря на то, что я думаю, что он тоже получил очень много негативной реакции по этому поводу, он был очень горд этим видеопроектом, и, кстати, он впервые пел для меня. Я его попросил, чтобы он записал песню Марлены Дитрих «Fallen in Love Again». Я думаю, что по всем меркам это была такая провокационная акция, которая совершенно многих политически корректных гей-активистов наверняка привела в ужас. Но Эдмунд Вайт, который является почетным профессором в Принстоне, и его не могут уволить даже из-за этого видео, я думаю, что он от этого получил кайф.
Я помню, что в 90-е годы вы получали очень много угроз и оскорблений, и при этом огромное количество, конечно, восторженных писем. Тогда вы работали в газете «Новый взгляд», тогда это не было еще никакого интернета, так что письма приходили по почте. Продолжают ли вам писать хейтеры? Какие не получаете ли вы по оскорблению угрозы, и получаете ли вы фан-мейл от российских читателей по-прежнему?
Абсолютно, кстати, много фан-мейл и много хейт-мейл. Я думаю, что они, кстати, очень сбалансированы в моем случае, что я тоже очень горд этим фактом, потому что кому интересно восторги и похвала. Мне абсолютно на это наплевать. Мне гораздо интереснее читать ненавистнические какие-то комментарии. И я думаю, что любая критика, позитивная или негативная, для художника, для любого творческого человека очень важна в том плане, что я думаю, что через критику можно получить какую-то гораздо более объективную реакцию от публики, чем через похвалу. И то, чем я занимаюсь, я, конечно, всегда... То есть я думаю, что в моем случае провокация является неотъемлемой частью моего творчества, потому что я считаю, что в этом моя задача как художника — разрушить создавшиеся табу и стереотипы и как-то изменить осознание людей, их взгляд на какие-то вещи, которые многие считают непристойными, оскорбительными, маргинальными и так далее. Опять-таки в этом плане моя позиция как художника изменилась за последние 25-30 лет, потому что по-прежнему все, что я делаю, идет вопреки эстаблишменту и мейнстриму. И если говорить о политической корректности, всегда у меня была тяга к людям, которые существовали за пределами устоявшихся каких-то моральных стереотипов. Люди типа Гаса Ван Санта, Бруса Ли Бруса, Ларри Кларка, очень длинный список людей. Дженнисис Пиорич, который был моим другом, который недавно ушел из жизни, к сожалению. Люди, которые фактически последние представители той контркультуры, которая для меня была таким главным моментом, почему я оказался в Америке. То есть это те люди, которых я хотел встретить, с которыми я хотел работать. И в этом плане, опять-таки, я могу считать, что мне повезло, что я приехал в Нью-Йорк в то время, когда он еще был таким богемным местом, где можно было существовать за пределами устоявшейся какой-то системы материальных ценностей, капитализма, который сейчас практически задушил и гей-культуру, и контркультуру в целом.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был художник, поэт и журналист Слава Магутин. Мы беседовали на его выставке «Мое существование, мое сопротивление», которая прошла в марте и апреле в Берлине. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!